Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Чехии на днях вышли воспоминания профессора и дипломата Эдуарда Гольдштюккера, ведущей фигуры «Пражской весны» 1968 года. Брежневское руководство настойчиво требовало тогда от Александра Дубчика немедленного устранения из общественной жизни двух особенно ненавистных ему деятелей – директора чехословацкого телевидения Иржи Пеликана и председателя Союза чехословацких писателей Эдуарда Гольдштюккера, рассказывает Нелли Павласкова.
3 года назад вышел первый том воспоминаний Эдуарда Гольдштюккера, заканчивающийся 1945 годом. Новый том охватывает период с 1945 по 1968 годы и заканчивается советской оккупацией Чехословакии, заставшей председателя Союза чехословацких писателей и бывшего политзаключенного в Словакии, в Татрах, где он проводил с семьей отпуск.
Пока мы ужинали после диспута на партактиве, к востоку от нас, в нескольких километрах от границы, уже грелись моторы советских танков. Я настаивал на возвращении в Татры еще ночью, чтобы рано утром отправиться за грибами. В 6 часов утра я пошел на кухню приготовить чай, как вдруг прибежал Адольф Бранальд с транзистором у уха и закричал, что нас оккупирует Советский Союз. Я не мог этому поверить. Эта оккупация меня потрясла больше, чем гитлеровская. Тогда на нас напал злейший враг, а сейчас тот, от кого мы этого не ожидали. Я должен признаться, что в эти минуты и позже я упрекал себя в том, что не сделал хотя бы жеста сопротивления. Я должен был пойти под пулю. Мы ожидали немедленную депортацию неугодных лиц куда-нибудь в Сибирь, как в свое время в прибалтийских и других республиках.
Друзья отвезли Гольдштюккера в тайное место, где он скрывался несколько дней, а потом перевезли в Братиславу и оттуда в Вену.
В Вене меня приютил князь Шварценберг. Встретился я там и с Миланом Кундерой, и его женой. Вещей у меня с собой не было, только сумка со свитером, зубной щеткой и электробритвой. Никто не знал, где я нахожусь, никому своего адреса я не сообщал. Тем не менее, на второй день меня позвали к телефону. Мне представился незнакомый английский журналист, аккредитованный в Вене. «Господин профессор, мне поручили задать вам один вопрос, в случае, если я вас найду». «Какой вопрос?» «Согласитесь ли вы принять место профессора в университете графства Сассекс?» Я понятия не имел, что буду делать в эмиграции. И я согласился. Позже мне предлагали профессуру в Вене, кафедру во Франкфурте, в Калифорнии. Но я остался верен данному слову. Подождал жену и улетел с ней в Англию, которая снова стала моим домом. На сей раз на 21 год.
В жизни профессора Гольдштюккера подобное уже случалось. В 1939 году, после нацистской оккупации Чехословакии, он вместе с женой Мартой при драматических обстоятельствах покинул родину и через Словакию, Польшу и Швецию прибыл в Англию, где находилось чехословацкое правительство в изгнании во главе с президентом Бенешем. В 1942 году, получив звание магистра в Оксфордском университете, Гольдштюккер начал работать в правительстве Бенеша под руководством Яна Масарика, сына первого чехословацкого президента. В 1944 году он был направлен секретарем чехословацкого посольства в только что освобожденный Париж. О своих родителях, оставшихся в оккупированной Праге, он не знал ничего. И только в 1949 году узнал подробности о гибели всех родных в Освенциме. Вернувшись в послевоенную Чехословакию, Эдуард Гольдштюккер отклонил предложение генерального секретаря Компартии Рудольфа Сланского занять высокий пост заведующего отделом внешних связей в ЦК Компартии и предпочел продолжить работу в Министерстве иностранных дел. В 1950 году он стал первым послом Чехословацкой Народно-демократической республики в Израиле и был свидетелем резкой перемены отношения Советского Союза к этой стране. Плохие новости на этом не закончились. В Праге начались массовые аресты ветеранов войны, руководителей некоммунистических партий и, наконец, самих ведущих коммунистов, включая генерального секретаря партии Рудольфа Сланского. В начале 1951 года Гольдштюккер был отозван в Прагу для подготовки к должности посла Великобритании. Но назначение не приходило, а 12 декабря 1951 года он сам был арестован и обвинен в измене родине, шпионаже и заговоре против конституции страны. рассказывает дочь Гольдштюкера Хелена Ваврова, издательница воспоминаний отца.
Он всю жизнь мыслил, что...
Отец всю жизнь считал, что только смерть Сталина спасла ему жизнь. Ведь первый приговор ему, как руководителю группы дипломатов-шпионов, звучал так: смертная казнь через повешение. Отец провел ночь в камере смертников, отказался от успокаивающих лекарств, а утром ему сообщили, что казнь заменена пожизненным заключением. Он сидел 2,5 года до процесса в одиночной камере, оберегая разум решением в уме математических уравнений, и потом 2,5 года в самой страшной тюрьме в Леопольдове, вплоть до 1955 года.
А потом сидел до конца року 55.
Допрашивали ли его представители советской госбезопасности?
Нет, его допрашивали чешские следователи, но было ясно, что московские советники слушают допросы, и все вопросы и заранее написанные ответы арестованного были переводом с русского языка. В них было обилие русизмов.
Русизмы просто шпатне проведенные преклады из русского.
В апреле 56 года реабилитированный Гольдштюкер получил место профессора германистики и мировой литературы в Карловом университете, а в 66 году стал его проректором и председателем Союза писателей. В историю литературы он вошел как исследователь творчества Франца Кафки. Гольдштюкеру полностью принадлежит заслуга в организации в 63 году знаменитой конференции о творчестве Кафки, снявшей табу на этого писателя в социалистическом лагере. На конференцию приехали тогда Эрнст Фишер, Роже Гароди и, к всеобщему удивлению, Анна Зегерс, продемонстрировавшая несогласие с культурной политикой ГДР. Не сумел приехать из Израиля лучший друг и издатель Кафки Макс Брод, но потом он все же выбрался в 64 году на открытие выставки, посвященной Кафке, и вдоволь наговорился с ее организатором, неутомимым и энергичным Эдуардом Гольдштюкером. Послесловие ко второму тому воспоминаний Гольдштюкера написали его дочери Анна и Галена. Они рассказывают о последнем десятилетии жизни отца после его возвращения на родину из эмиграции в 1990 году. Я спросила у Галены, почему от послесловия веет грустью.
Я не хотела, чтобы послесловие прозвучало печально. Конечно, последнее десятилетие его жизни было радостным в том смысле, что он повстречался с нами, дочерьми, внуками, правнуками. В его новую квартиру все время приходили журналисты, радио, телевидение, но 90% из них были иностранцами. Отец был известен во всем мире, но в Карловом университете для него профессорского места больше не нашлось. Он хотел на своей родине не только читать лекции о литературе, но и передавать жизненный опыт еврейского интеллектуала 20 века со всеми его перипетиями. После возвращения из эмиграции он и его друзья получили кличку «шестидесятники», и новые коллеги давали ему понять, что его время ушло.
А специально философская факультета, оправду, моц займу не явили.
О воспоминаниях Эдуарда Гольдштюкера рассказывала Нелли Павлас.